Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Поэтому мы не унываем, пишет Павел. Напротив, хотя наш внешний человек разрушается, но наш внутренний человек обновляется день за днем. Итак, внешний человек разрушается, внутренний человек обновляется, жизнь высвобождается при этом. И результатом этого является созидание тела Христова.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии, это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В 4 главе 2 послания к Коринфянам Павел употребляет две интересные фразы – умерщвление Иисуса и обновление внутреннего человека. Сегодня мы продолжаем наше жизнеизучение 2 послания к Коринфянам, и мы рассматриваем очень практичную и доступную для переживания главу. Это 4 глава из 2 послания к Коринфянам. Это наша 32-я программа по нашему жизнеизучению 2 послания к Коринфянам, и сегодня с нами в студии Дмитрий Ермаков. Дмитрий, я рад, что вы смогли прийти сегодня.
Здравствуйте, Оскар. Я тоже очень рад снова присутствовать на жизнеизучении этого замечательного послания и общаться с вами о 4 главе 2 послания к Коринфянам, о единстве служителей с их служением.
Это уже наша третья передача по 4 главе 2 послания к Коринфянам. И мы уже говорили, что служители и их служение становятся одним целым. Апостол Павел и его соработники жили так, что их жизнь стала их служением. Мы видим это в 4 главе. Для некоторых такое утверждение может показаться странным. Дмитрий, не могли бы вы прояснить это положение?
Мы как-то раз уже говорили с вами, что сегодня под термином «служение» часто понимают некую деятельность, некую программу, выполняемую ради Господа определенными людьми, называемыми служителями. От таких людей обычно требуется соответствующее образование, подготовка, организация работы, план действий, расписание, бюджет и тому подобное. Такое служение является для этих служителей своего рода профессиональной деятельностью, и эта работа часто ведется по тем же принципам и с теми же отношениями, что и любая другая работа в мире. Такое понимание сегодня очень широко распространено, но в Писании мы не видим ничего подобного. Служение в Новом Завете, и особенно ярко это показано как раз во втором послании к Коринфянам, подразумевает, что мы едины с единственным служителем в этой вселенной, Иисусом Христом. Это единство даже не столько работы, внешней деятельности, сколько жития. Он – наша жизнь на практике. Мы живем им, Он живет в нас, мы едины с Ним. Поэтому Он имеет возможность выражаться во всем, что мы говорим и делаем. Поэтому уже не мы живем, а Он живет в нас. Уже не мы служим, а Он служит через нас. Наша работа – это Его служение через нас. Наша работа – это просто наша жизнь им, в Нем, посредством Него и для Него. Но как нам прийти к такому единству с Господом? Во втором послании к Коринфянам Павел показывает нам путь. И я бы сказал, что вряд ли этот путь когда-нибудь станет популярным и распространенным в сегодняшнем христианском мире. Но мы должны говорить о нем. Этот путь – постоянно наслаждаться умерщвлением Иисуса, или, другими словами, применять смерть Христа к нашему природному человеку, чтобы наш внутренний человек, то есть сам Христос, как Дух в нашем духе, воскрешал и обновлял каждую часть нашей души, распространялся в нас и высвобождался из нас. Тогда это будет служение. Служением является, по сути, только сам Христос, как жизнь, явленная из нас.
Да, кажется, что это новозаветное служение очень сильно отличается от обычных христианских служений, которые мы видим сегодня в христианстве. Судя по вашим словам, это служение на 24 часа в день и на все 7 дней в неделю.
Совершенно верно. Это не работа в какой-то организации с 9 утра до 6 вечера. Чтобы быть служителями, мы должны быть едины с Христом, едины 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Пусть Господь вложит в нас с вами и во всех наших радиослушателей такое стремление быть полностью едиными с этим драгоценным Христом, который является подлинным служителем и подлинным служением, чтобы тело Христово созидалось посредством раздаяния Христа как жизни.
Благодарю вас, Дмитрий, за это вступление. Мне очень понравилось. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения «Жизнеизучение» по 4 главе 2 послания к Коринфянам.
Chapter 4 presented us a picture of a life. In 30 chapter, Paul...
В 4 главе представлена картина жизни. В этой главе Павел использует этот особенный титул «Иисус». Умерщвление Иисуса. Отдаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в нас. Иисус. Иисус. Постоянно Иисус. Мы должны выяснить, почему Павел использует этот титул Господа Иисуса таким особенным образом. Когда вы думаете о Господе Иисусе, вы должны понимать, что повествование о Его жизни не делает акцента на том, что Он делал, какие дела Он совершил. Напротив, повествование о Нем – это повествование о жизни. Какой жизнью Он жил? Это было для Павла веским основанием использовать в этой главе титул «Иисус». «Иисус, Иисус». Этот титул напоминает нам о Господе Иисусе, как о том, кто живет особой жизнью. Он просто жил жизнью. И мы с вами должны понять, что тот, кто пошел на крест, чтобы совершить искупление для осуществления Божьего вечного замысла, не был великим деятелем. Он смог стать искупителем не благодаря великой работе. Нет, нет, он сделал это не благодаря работе, а благодаря жизни.
Дмитрий, мы не утверждаем, что Господь Иисус не работал. Уитнес Ли просто говорит, что не Его работа сделала Его способным искупить нас, но Его жизнь. Христиане, думая о жизни Господа на земле, видят только Его работу. Они часто не замечают Его жизни. Но что вы можете сказать об этом?
Знаете, я тут подумал о второй и третьей главах Евангелия от Иоанна. Во второй главе Господь сделал что-то внешнее. Он превратил воду в вино. Разумеется, такое знамение привлекло многих людей. Но обратите внимание, как странно заканчивается эта глава. Там говорится, многие уверовали в его имя, видя знамения, которые он совершал. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что он знал всех. Господь не вверял себя людям, которые были привлечены лишь его делами, знамениями, которые он совершил. Потому что они следовали за ним только из-за чего-то внешнего. Но теперь посмотрите, как начинается третья глава. «Но был один человек, Никодим». И затем говорится не о делах, а о нужде этого человека, Никодима. Он считал, что ему требуется новое учение для самосовершенствования. Но Господь сказал, что ему необходимо родиться заново, то есть получить путем нового рождения другую жизнь, божественную жизнь, в дополнение к природной жизни, полученной им от родителей. Так Господь обращает нас от внешней деятельности и работы к житию, чтобы было явлено Его свидетельство. Если мы увидим это, то в нашем служении Господу произойдет большой поворот. Нас будет интересовать не внешняя работа, а то, как нам самим наполняться жизнью и как преподносить эту жизнь другим людям. Проблема в том, что нам очень легко быть отвлеченными и захваченными внешней деятельностью и работой и забыть о жизни.
Ну, Дмитрий, я хотел бы сказать, что, насколько я помню, Господь поворачивает нас от работы к жизни не только в этом эпизоде, но вообще во всем Евангелии от Иоанна.
Совершенно верно. Мы видим это, например, в 6 главе. Господь совершил там еще одно великое знамение. Он накормил 5000 человек 2 хлебами и 5 рыбками. И это сразу привлекло людей. Они искали его и даже хотели насильно сделать его царем. Но он ушел от них, удалился один на гору. Его не интересует внешняя работа, он просто живет жизнью, которая является свидетельством Бога. Давайте еще посмотрим на 12 главу. Огромные толпы людей были привлечены к Иисусу, потому что в предыдущей, 11 главе, он совершил величайшее чудо. Он воскресил Лазаря из мертвых. Он был в центре внимания, он был в зените славы, можно сказать. Но скажите, интересовало ли его все это? Ничуть. Он сказал, что он просто маленькое пшеничное зерно, которое должно не прославляться внешне, а упасть в землю и умереть, чтобы принести много зерен. По сути, это очень точно передает основную мысль нашей сегодняшней беседы о 4 главе 2 послания к Коринфянам. Мы многие зерна, рожденные благодаря смерти и воскресению Христа, и мы проходим тот же самый путь. Посмотрите, что говорит Господь. «Истинно, истинно говорю вам». Если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, оно пребывает одно. А если умрет, то приносит много плода. Тот, кто любит свою душу жизнь, теряет ее. А тот, кто ненавидит свою душу жизнь в этом мире, сбережет ее к вечной жизни. Если кто-нибудь служит мне, пусть следует за мной. И где я, там будет и мой слуга. Мы его слуги. Мы хотим следовать за ним. Но куда мы следуем? Не на работу. Не на осуществление каких-то великих дел во имя Христа. Мы следуем в смерть и воскресение. Мы теряем свою душу, жизнь в этом мире, чтобы сберечь ее к вечной жизни. Павел в 4 главе 2 послания к Коринфянам тоже говорит о смерти Иисуса и о жизни Иисуса. Он не говорит о чудесах, знамениях, учениях или добрых делах. Мы должны принимать жизнь Иисуса, жить Его жизнью, будучи едины с Ним в духе, постоянно говоря Ему: «Господь, я нуждаюсь в Тебе». «Господь, я люблю Тебя». Это сохранит нас в сфере жизни. И это произведет подлинное служение. Так мы будем подлинными служителями. Мы должны видеть Христа как единственный образец подлинного служителя с подлинным служением, который был занят только тем, что раздавал себя как жизнь в людей. Мы должны осознавать, что этот Христос является сегодня животворящим духом в нашем духе, и что нам нужно полагаться не на внешнего человека, который разрушается, а нашего внутреннего человека, который обновляется день за днем. Мы должны быть едиными с этим замечательным служителем в его служении, для того, чтобы он раздавал себя как жизнь, и тогда будет происходить созидание его тела, как его славное свидетельство.
Благодарю вас, Дмитрий. А сейчас мы перейдем ко второму отрывку из сообщения Witness Lee. Witness Lee будет говорить о знаменитой в истории христианства работе. Он будет говорить о Уэльском оживлении, которое произошло около 100 лет назад. А теперь давайте послушаем Witness Lee.
This point, not a work, but a life, is a great part of the Lord's today recovery.
Не работа, а жизнь. Это положение представляет собой очень важный аспект сегодняшнего Господнего восстановления. Сегодня Господь восстанавливает жизнь, а не какую-то работу оживления. Христиане прошлых столетий, очень многие христиане, молились о великом оживлении. Они молились и молились, но, согласно истории, никогда не происходило такого оживления, которое пробудило бы всех христиан в мире. 80 лет тому назад было оживление в Уэльсе, в Англии. Я читал о том, что через 20 лет оно полностью прекратилось. В статье говорилось, что оживление охватило весь Уэльс. Никто не остался неспасенным. Спаслись все жители. Больше спасать было некого. Такое сильное было оживление. Почему же такое сильное оживление продлилось меньше 20 лет? Зачем нужно оживление? Оживление не действует. Действует только одно – жизнь. Иисус никогда не занимался великой работой. Но сегодня Иисус распространился в каждый уголок земли. Это не Иисус работы, а Иисус жизни. Многие из вас, не говоря о нас, тех, кто постарше, вы, молодые люди, естественно, думаете о работе для Господа. «Я хочу быть великим благовестником, более великим, чем Билли Грэм». Вы должны оставить это. Я думаю, именно по этой причине апостол представляет подтверждение своего служения. Он не использовал великое имя. А что он использовал? Иисус. Иисус. Умерщвление Иисуса. Ради Иисуса. Жизнь Иисуса. Не жизнь великого человека, а жизнь маленького человека. Жизнь презираемого человека.
Дмитрий, мы видим, что оживление Уэльси продлилось недолго. Но Witness Lee говорит о том оживлении, которое не закончится. Оно связано с Иисусом жизни, а не с Иисусом работы. Я знаю, что мы повторяемся, но думаю, это стоит того, чтобы повторить это положение еще раз. Не могли бы вы еще раз показать нам различие между жизнью и работой?
Знаете, Оскар, я очень благодарен Господу за то, что мы с вами живем в то время, когда Господь восстанавливает надлежащее понимание того, что такое жизнь и что такое работа для Господа. В истории церкви мы видим множество великих христианских учителей, вождей, служителей, которые совершили великие дела для Господа. Witness Lee привел пример такой работы, это уэльское оживление. И мы признаем любую такую работу и благодарим Господа за нее. Однако в конечном итоге, в свете всего новозаветного откровения, мы вынуждены сказать, что вся эта работа совершила не так уж и много для исполнения Божьего вечного плана. И не в последнюю очередь это вызвано тем, что подавляющее большинство христианских работников было сосредоточено на работе для Господа, а не на жизни самого Господа. И когда мы говорим о жизни Господа, мы имеем в виду не физическую жизнь Иисуса на земле в течение 33,5 лет, а ту божественную сущность, которая была в нем и которую он в воскресении вложил в нас, своих верующих. Эта жизнь должна действительно стать нашей жизнью. Павел призывает нас овладевать ею, то есть позволять ей пропитать все наше существо. Эта жизнь подобна потоку, который втекает в нас, своим течением изменяет нас изнутри, и мы просто течем в этом потоке, а этот поток течет в нас. И куда приходит этот поток, туда приходим и мы. Этот поток достигает отдельных грешников, достигает целые семьи, города, целые страны, и он делает это в нас и через нас. У нас есть один гимн, где говорится: «Проистечение жизни в нас и есть работа наша». Позвольте, я прочитаю вам один куплет из этого гимна целиком. «Работа – это жизнь и плод, что Дух дает течением. Как ветви Господа, лозы, даем плоду рождения. Христос работает как жизнь, себя в нас выражая. Богатство жизни, так своей, всем людям он являет». Оскар, именно так осуществляется Божья работа. Никакая человеческая рука не планирует и не организовывает ее. Все осуществляется в этом живом потоке, потоке жизни, текущей от престола Бога и Агнца и достигающей всех концов земли, как показывает апостол Иоанн в конце книги Откровения. Это работа самого Бога. Но людям в мире она не кажется чем-то великим. Здесь я напомню нашим слушателям, что только что сказал Witness Lee. Это служение Иисуса. Не Иисуса работы, не великого деятеля и вождя, а Иисуса жизни, умоленного, даже презренного назарянина, который, тем не менее, не только каждым своим делом и словом, но и каждым своим вздохом, всей своей жизнью выражал Отца. Вспоминая слова Петра в Деяниях, можно сказать, что сегодняшние профессиональные христианские строители, подобные иудеям в древности, презирают, пренебрегают или, по крайней мере, недооценивают силу жизни Христа, этого уникального камня Божьего строения, главы угла. И они пытаются заменить эту жизнь своей работой, то есть своими методами, организациями, мероприятиями, компаниями и так далее. Оскар, мы верим в жизнь воскресения. Именно она осуществляет Божий замысел. И если мы хотим быть полезны для Божьего служения, мы должны заботиться лишь о том, чтобы позволить этой жизни завладеть всем нашим существом и работать через нас.
Да, Дмитрий, мне хотелось бы еще поговорить об этом, но нам нужно вперед двигаться. Иначе просто мы не закончим наше общение сегодня. Во втором послании к Коринфянам 4:12 говорится: «Смерть действует в вас, а жизнь в нас». Давайте сейчас вернемся к сообщению Witness Lee.
So then, that operates in us. This is the work. What kind of work is this? Work by death.
Так что смерть действует в нас. Это работа. Что это за работа? Это работа смерти. Смерть действует в нас. Это наша работа. Это работа апостолов, работа смерти. Звучит это не очень хорошо, но результат замечателен. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Это подлинная работа новозаветного служения. Она состоит не в том, чтобы работать, а в том, чтобы умирать. Нам с вами прежде всего необходимо умереть. Тогда жизнь сможет работать в других. Нам необходимо умереть. Наша работа состоит в том, чтобы умирать. Если вы умрете, жизнь будет работать. Вы преподносите жизнь другим, умирая, будучи умерщвляемы. Вот что такое работа. Поэтому Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам говорит: «Я каждый день умираю». Такое умерщвление Иисуса состоит в том, чтобы разрушать ваше старое творение. Мы, верующие, были возрождены. У нас есть внешняя часть, обозначающая старое творение, которое должно быть разрушено, которое должно быть изношено. В то же самое время у нас есть внутренняя часть, и эта внутренняя часть обозначает самого вечного Бога. Эта часть внутри нас. Эта часть должна быть развита. Эта часть должна быть воскрешена. Эта часть должна быть обновлена. Умерщвление связано с Иисусом. Это умерщвление связано с частью, которая должна быть поглощена, уничтожена. Мы с вами, как подлинные верующие, имеем эту часть. Павел в этой главе называет ее внешним человеком. Внешний человек разрушается, внешний человек поглощается, изнашивается. И это изнашивание внешнего человека и есть умерщвление Иисуса.
Дмитрий, примечательно, что разрушение внешнего человека глубинным образом связано с проявлением жизни Иисуса в верующих. Я вспомнил один гимн, написанный Уитнесом Ли, там говорится: «Если смерти нет, то и жизни нет. Лишь из смерти жизнь восстанет, явится на свет». Что вы можете сказать об этом?
Я тоже очень ценю этот стих, 2 послание Коринфянам 4:12. «Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Если смерти нет, то и жизни нет». Когда мы переживаем смерть нашего внешнего человека, старого творения, тогда жизнь нас высвобождается и достигает других людей для нового творения. И говоря о смерти, мы говорим не об ужасной смерти. Уитнес Ли в одной из своих книг говорит, что смерть в Адаме ужасна, но смерть Иисуса очень сладка. Нам нужно наслаждаться смертью Иисуса, которая приводит к поглощению нашего внешнего человека и старого творения, и также приводит к обновлению внутреннего человека. И, наверное, закончить нашу сегодняшнюю программу будет уместно 16 стихом 4 главы 2 послания к Коринфянам. «Поэтому мы не унываем», — пишет Павел. «Напротив, хотя наш внешний человек разрушается, но наш внутренний человек обновляется день за днем». Итак, внешний человек разрушается, внутренний человек обновляется, жизнь высвобождается при этом. И результатом этого является созидание тела Христова, как свидетельство Иисуса. Это наше служение, и это служение Иисуса.
Дмитрий, это была прекрасная программа, замечательное общение. Я очень рад, что вы были сегодня с нами. Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания к Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 935-71-81.